новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Как обычно, координаты эфира, смски +7 925 888 88 948, телега для сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, пожалуйста, подключайтесь. А для начала на движение в Москве взглянем. Трехбальные пробки в городе, внутренние и внешние стороны МКАДа на юге подтормаживают, там парочка дорожно-транспортных происшествий. И на севере затруднения между Дмитровским шоссе и Ленинградским шоссе. И небольшая пробка между Новой Ригой и Волоколамкой на пересечении с Волоколамкой на МКАДе. Авария. Третье транспортное кольцо в районе метро Тульская пробка. Ну, не очень большая, минут, наверное, на 7. А на севере тоже пробка в районе Рижской эстакады, ДТП, и Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Кремле отреагировали на идею Зеленского о приглашении России на очередной саммит мира. Правительство хочет расширить основания для включения в перечень причастных к терроризму и экстремизму. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что западные СМИ припомнили сенатору Джей Ди Венсу, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, резкие высказывания в его адрес. И обсудим, что в Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда после дорожно-транспортного происшествия. Алексей Видев, доктор экономических наук, сотрудник президента Президентской академии, бывший замминистра экономического развития, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Кремле отреагировали на идею Зеленского о приглашении России на саммит мира. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала нужно понять, что тот имеет в виду. Он отметил, что швейцарский саммит по Украине не был мирным. Песков также высказался о результатах опроса, которые были опубликованы накануне, согласно которым 44% украинцев готовы к мирным переговорам с Россией. Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические, в плохом смысле этого слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма в стране. И при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом, сказал Дмитрий Песков, интервью телеканала «Звезда». Юрий Кот с нами на связи, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Юрий Владимирович, вас приветствую.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а кому-то остались интересны такие мероприятия, особенно после того, как после саммита в Швейцарии ряд стран отозвали свои подписи под документом?
Ой, слушайте, вообще интересная, еще интересная информация пришла, это в копилочку к этой теме. Да. Что на Украине, вот в офисе президента Зеленского, очень сильно расстроены, что на вот саммите НАТО, который был последним, не дали им никакого нового оружия и даже не разрешили, как он говорит, бить вглубь России, там, ну, подальше от линии и от границы. Да, то есть получается, даже там говорит, даже после трагедии, случившейся с ракетой, попавшей в детскую больницу Ахмадет. То есть это косвенно, но подтверждает, что они специально накануне саммита или во время даже саммита НАТО ударили по детской больнице, чтобы получить больше оружия, чтобы получить больше возможности убивать нас с вами. То есть насколько, с какими, я прошу прощения, тварями мы имеем с вами дело, что вот они готовы все что угодно, любым святым, как говорится, жертвовать, лишь бы только добиться своего. Ну вот, и важно, что все-таки благодаря прежде всего нашей силе, нашей дипломатической работе, работе наших военных на линии фронта, наших политиков, в том числе каждый на своем уровне, да, все-таки получается сейчас еще в определенном смысле и сдерживать, и главное сохранять наступательный потенциал, который наши аккуратно ребята с максимально возможным сохранением русского солдата, да, продвигают на линии фронта.
Но, по сути, Юрий Владимирович, а вот эти идеи периодически проводить какие-то саммиты мира, саммиты перемирия, о мире во всем мире, но это про что? Ведь даже с точки зрения коммуникации, ну, многим уже понятно, что это вот мероприятие абсолютно пустое. Ну, собираются даже они Россию... И что?
Не соглашусь.
Нет?
Объясню, почему.
Пожалуйста.
Давайте посмотрим в недавнюю историю. Когда существовал, ну, был период существования России в форме Советского Союза, если помните, да, это было не так давно, всего там 30 с копейками лет назад, именно на Западе, особенно после Второй мировой войны, а для нас Великой Отечественной, были созданы целые структуры, которые, начиная там с 47-го года, с момента создания ЦРУ, интегрировали, интегрировали сбежавших нацистов или русофобов, да, генерировали разнообразные площадки, форумы, саммиты. Все эти годы, вдумайтесь, с 1947 года, когда развалился Союз в 1991. То есть мы понимаем с вами, что фактически там 40 с копейками лет они создавали эти площадки, чтобы там собирать русофобов, чтобы там объявлять им повесточку, чтобы так или иначе их прикармливать, поддерживать. И, как говорится, вода камень точит. И они в результате сделали эту историю привлекательной. Отдельное подразделение работало с нашими советскими элитами, вернее, с их детьми, чтобы их там так или иначе прельщать, чтобы они уезжали или мечтали уехать на Запад и так далее. Это была целая программа. И у них получилось.
А как вы думаете, Юрий Владимирович, да, а как вы думаете, в данном случае идеи исходят от самого Зеленского по поводу, ну ладно, уговорили, хорошо, но может быть мы пригласим Россию, или нет, или это какие-то сигналы?
Ну, конечно же, это даже не совсем сигналы, это в определенном смысле провокация. То есть вы же понимаете, чего они добиваются. То есть в прошлый раз они нас не пригласили, и в этом смысле в политическом пространстве, в медийном пространстве проиграли, потому что заработал тезис, что любые мирные переговоры по Украине без России бессмысленны. Сегодня они будут делать все, я уверен, нажимать на все педали, чтобы приглашать нас, и сказать, ну вот Россия отказывается, а раз Россия отказывается, то Россия виновата. У них задача, чтобы в информационном пространстве, в разжиженных или перекормленных мозгах обывателя, ну, который является частью западной цивилизации, или мечтает ею быть, как, например, наши с вами предавшие нас братья иуды украинцы. В общем, здесь говорится о том, что в голове все время звучала вот эта вот пластинка. Русские, русские, русские. Плохие, ужасные такие, сякие, серо-буро-малиновые. И они сейчас будут продвигать эту вещь. Вот увидите, Зеленский будет специально вызывать Путина на стадион, как в свое время вызывал Порошенко.
Да, понимаете? Путин не придет, и они скажут, что мир опять совершенно черно-белый, верно. И поэтому вот Россия не хочет мира, верно. Россия хочет войны. А кто поверит? Да. Ну, а кто поверит? Если понятно, что все уже воспринимают это как исключительно какой-то ритуал.
Да, совершенно верно. У них стоит задача вот в информационном пространстве, это они научились замечательно делать, используя лекала Геббельса еще со времен Гитлера. Да, поэтому они там будут все равно это делать. У нас, наше отношение к этому должно быть сдержанное и спокойное. В любом случае, любая виртуальность разбивается о реальность. Это всегда.
Понятно.
Как бы они ни накачивали, что бы ни придумывали, на линии фронта, там, где русский солдат наступает на горло фашистской гадине в лице украинства, вот там и решается этот вопрос. Это, кстати, сказали не мы с вами. Да, это сказал тот же самый Боррель. Об этом говорят и западные политики. Ну что, мы вынуждены с ними соглашаться. Но надо делать свое дело, невзирая ни на что.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Я вас благодарю. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. А что сказал Зеленский? Тут слушатели спрашивают, а что это за саммит мира? Ведь в Швейцарии все провалилось. Что они хотят теперь? Я вам скажу сейчас. Так, Зеленский считает, что представители России должны присутствовать на втором саммите. То есть предлагает обнулить Зеленский вообще все, что он до этого говорил, что не может быть никаких переговоров с Россией. Я сам себе это все запретил, и мы будем проводить исключительно какие-то саммиты о мире во всем мире, чтобы принудить Россию к этому миру на наших условиях, желательно, чтобы Россия была... Ну и далее по списку. Что теперь он говорит? Представители России должны присутствовать на втором саммите мира. До ноября Киев намерен разработать план второго саммита по итогам трех встреч с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции по вопросу морского коридора и Канады по гуманитарным вопросам. И на этом основании, видимо, должен собраться какой-то саммит мира, куда, по надежде Зеленского, должен приехать, видимо, президент Российской Федерации. В июле Зеленский в интервью Блумбергу допустил, что приглашение на второй мирный саммит получит президент России Владимир Путин. Только один вопрос. Зеленский формально, даже не формально, а де-факто, нелегитимный президент. Зачем руководству России в любом статусе приезжать туда и встречаться с тем, кто вообще не имеет никакого статуса? Ну, то, что Жозеп Боррель сказал, что мы его считаем президентом, или Джон Кирби сказал, что мы его считаем президентом, и поэтому он президент. Но процедур-то не было. По факту нарушения есть. Поэтому зачем ехать? Почему это? Это тщательно убирается. То есть понятно, что для кого-то эти детали вообще не важны. А, знаете, как там, три раза сказал президент, президент, президент. Вот он и теперь президент. Примерно такая же система в отношении руководства Украины. Но для нас-то это не так. А вопрос еще, зачем ехать? Мы говорим, у нас есть отработанные или сформированные идеи, предложения, которые были вынесены еще в марте 22 года в Стамбуле. И даже украинская страна там была. Относительно легитимная, кстати, формально. Но после этого сделано что? Один звонок, и все отозвали с украинской стороны, а вообще инициатива ушла. И все. Теперь мы говорим, есть Стамбул с поправкой на текущее положение на земле. Если украинская сторона будет готова, пожалуйста, давайте обсуждать. А не какие-то саммиты мира, где все соберутся, обсудят, какие-то, может быть, завтраки у них будут деловые, фуршеты. И за фуршетом, за чашкой кофе будут обсуждать, как должен выглядеть мир. Ну, а кто поведется на этот формат? Ну, правда, кто? Еще саммит мира надо проводить в Киеве при капитуляции, говорит Максим. Кто-то еще говорит, так, тут уже по поводу движения в Москве, с аварии на СВХ перед Ярославкой, будьте внимательны. Хорошо, спасибо за предупреждение. Так, по поводу еще саммитов, еще скажу, что заявление Дмитрия Пескова, Россия не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира. Это правда. Это правда. Что это за саммит мира? Кто там? Там какие-то другие лица соберутся, какие-то другие люди или те же самые, которые были в Швейцарии, а потом стали отзывать свои подписи под итоговым коммюнике. Ну, вот вопрос, что это? Какой-то сферический конь в вакууме, видимо.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство хочет расширить основания для включения в перечень причастных к терроризму и экстремизму. Значит, правительство предлагает расширить список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. То есть, если будет доказан этот факт, то лица, организации попадают в список Росфинмониторинга. Пишут изначально, что в результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, но не в смысле, что там распивал спиртные напитки в общественном месте и тебя подвели под статью о хулиганстве, мелком хулиганстве, и ты попал в списки Росфинмониторинга. Нет. Тут речь идет о том, что в Государственную Думу внесен подготовленный в Белом доме проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если он будет принят, в черный список могут вносить не только граждан, причастных к терактам и экстремистской деятельности, но и осужденных, либо подозреваемых в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании, хулиганстве, внимание, если они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Или вражды, либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Дмитрий Краснов с нами, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую.
Добрый день.
А для чего расширять основания?
Ну, я начну с самого главного. Да. Что мы побеждаем на полях сражения с войсками Украины, и враги нас развалить не могут путем вооруженной борьбы. Мы видим, что сейчас усиливается давление на Россию изнутри. И это идет по таким направлениям, как миграция, религиозный экстремизм и, соответственно, вопрос национальности. То есть три вещи, которые пытаются изнутри воздействовать наши враги. Вот то, что говорится, наши законодатели принимают решение о фактически о том, чтобы иметь возможность отрубить вот эти каналы финансирования этой противоправной деятельности, связанной с разжиганием ненависти и вражды. То есть если раньше эти все статьи, которые были связаны, когда вносили черный список организаций, в чем заключается здесь, да, смысл? Mm-hmm. Эти организации полностью отрубаются от финансирования, лица, участвующие в этих организациях, не могут выезжать за рубеж из-за ряда целых ограничений. Но это были тяжкие, особо тяжкие преступления. Сейчас, если мотивом преступления, совершенных гражданами, которые могут быть причастны к этим организациям, хотя эти преступления небольшой и средней тяжести будут, да, но связаны с этими мотивами, там, как хулиганство, например, там, покушение на убийство, убийство, то если они имеют эти мотивы, то эти лица будут внесены в списки, и их счета будут блокированы, им будет запрещен выезд, и тем лицам, которые связаны с ним, их родом вот этой преступной деятельности.
Ну, то есть, иными словами, человек, который, например... Ну, помните эту историю в Москве, по-моему, год назад, когда мужчина набросился на женщину в шортах и сказал, что у него на родине так не ходят, и его это оскорбляет. То есть, здесь, получается, условно мелкое хулиганство, и можно здесь найти там признаки ненависти, вражды. И тогда этого человека по итогам могут заносить в список Росфинмониторинга. То есть, не просто хулиганка, а хулиганка с признаками национальной там неприязни.
Ну, есть хулиганство административное, это мелкое хулиганство, есть уголовное.
Да.
В том случае, если уголовное хулиганство будет связано с вот теми признаками, которые будут предусмотрены Государственной Думой, и если хулиганство будет все-таки внесено в этот перечень, то, наверное, да. Потому что смысл этого закона, законопроекта, вот самое главное, да, цинус всего этого, он направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности. Поэтому вот это самое главное. То есть здесь выбить финансовую основу. Не просто, вы помните, мы когда иноагентов как признавали,
да,
что вроде бы выехал там, да, или там людей привлекали к ответственности за фейки о вразносилах. То есть они смеялись там, да, вот вроде уголовное дело есть, они выехали за рубеж и достать их не можем. Но никаких ограничений на них, на их имущество, то есть они могли завозить квартиры, объекты недвижимости, получать какой-то другой доходный бизнес, там, да, находясь здесь, находясь за рубежом, а сами имея этот бизнес на территории Российской Федерации. Вот в отношении тех лиц, о которых сейчас идет речь законодатель, будет фактически то же самое предусмотрено. То есть их отрубят от имущества, которое дает им возможность действовать в рамках террористических вот этих вот актов в отношении Российской Федерации.
Дмитрий Анатольевич, ну, насколько мы понимаем, у нас же существуют статьи уже об экстремистской деятельности, а здесь речь идет о расширении списка, то есть статьи прежние, но добавляется там доказательство умысла конкретного, то есть возбуждение ненависти, вражды, там, террористическая направленность. Но не возникнет ли путаница с точки зрения именно юридической? Потому что, ну, 282 есть, а зачем тогда плодить сущности и подвязывать это там к 280-й, ну, какой-то еще статье?
Нет, она не будет подвязываться, каждая будет деятельность рассматриваться, то есть каждое деяние будет рассматривано в рамках своей статьи. Здесь перечень статей расширяется.
Перечень.
То есть, статьи уже есть, хулиганство, там, из расовой ненависти, там, из других вещей. Просто они не входили, то есть лица раньше, которые были осуждены за такие преступления, не входили в этот перечень. А теперь они будут входить в перечень, и все. То есть все будет как раньше. Только раньше по тяжким преступлениям входили в перечень, да, вот, которые вы говорили. 282-я, по-моему, статья, 202-я прим. Ну, вот. А сейчас будут в этот перечень включены и эти преступления. Хулиганство, покушение на убийство, убийство. В том случае, если мотивом, то что такое мотив? Это умысел, направлено, да, на что-либо.
Но
тут... Если умысел был на то, чтобы внести дестабилизацию, совершить террористический акт путем убийства, там, да, ну вот, соответственно, межнациональная рознь разжигается с помощью этого убийства, тогда просто человек, осужденный по этой статье, будет внесен этот перечень, и те ограничения, которые это предусматривают этот перечень, будет на него возложено.
Основанием для включения в список станут еще приговоры или постановления следователя по статьям 207.3 и 280.3. Это распространение заведомо ложных сведений и дискредитация вооруженных сил, а также там геноцид. За геноцид действия направлены на нарушение территориальной целостности страны. То есть по факту сейчас эти статьи действуют, но за деяния, квалифицированные, поэтому в Росфинмониторинг не включают в список, а теперь
не
будут.
Не включался, да. Раньше не включались, теперь будут включаться, да.
И что это даст в итоге?
В итоге даст то, что я говорю, что вот лицо, оценка деятельности этого лица будет дана в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, да, то есть он будет признан виновным приговором суда, ну вот, и если он здесь находится, он будет осужден здесь и отбывать будет лишение свободы, если за рубежом, то это заочно будет обвинение предъявленное, может быть, состоится заочный процесс. Но плюс к этому, это все новелла здесь, да, ведь же закон шел о легализации денежных средств, полученных преступным путем, которые тратятся на вот террористическую деятельность, да?
Да.
Речь здесь идет о том, чтобы отрубить вот этих людей, от финансовых потоков, которые позволяют им вести эту террористическую деятельность.
А если этот, вот здесь как раз интересно, одно дело, когда человек, например, получал деньги от, ну, условно, каких-нибудь вербовщиков, угу, и осуществлял свою террористическую деятельность, а другое дело, что, например, он где-нибудь работал, угу, но при этом в свободное от работы время промышлял какими-то неприятными деяниями. Вот в данном случае обычные доходы получены, там, не знаю, на заводе он работает, там, курьером, как у ИП у него какое-то. Вот речь идет как раз о том, что не эти средства позволяли ему в смысле существовать.
Нет, нет, вот смотрите, мы говорим о чем? О технической, да, деятельности, да? То есть, например, вот он, работая в ИП, как вы говорите, приобретал деньги.
Да.
И отправил эти деньги на финансирование вооруженных сил Украины.
Там, то есть это надо сам факт доказать оружие тогда.
Он,
да,
например, закупал здесь взрывчатку, оружие для того, чтобы совершить теракт, как в Крокусе знаем, да, был совершен теракт. Угу. Приобрести машину на эти деньги, там, в Крокусе, там, да, там, когда они скрывались на машине. По-другому каким-то образом обеспечить существование тех террористических лиц, которые там находятся в таком спящем состоянии, там, да, они могут быть на нелегальном положении, которых надо кормить, поить, которых надо содержать. Угу. То есть именно для этого, для того, чтобы усилить эту внутреннюю борьбу с террористическими проявлениями в нашей стране, это закон и направлен.
А, Дмитрий Анатольевич, когда можно увидеть, то есть каковы критерии эффективности таких мер, как вы думаете?
Ну, будет судебно-следственная практика, то есть, во-первых, как бы мы увидим, когда будет, во-первых, законодательно приняты эти нормативные акты, и они будут вступить в законную силу после издания в Российской газете, да, в течение месяца, там, или сразу, там, в зависимости от того, как будет в законе прописано, и появится судебно-следственная практика, то есть будут первые уголовные дела. Я думаю, что отчетный год позволит нам, собственно говоря, там вот год пройдет с момента принятия этого законодательства, можно будет сравнить статистику.
То есть я правильно понимаю, что по сути было некое упущение со стороны уголовного законодательства, когда как бы трактовка была узко по определенным статьям, ну, то есть вот здесь есть статистика, что 130 человек только с марта 2022 года были осуждены по статье о там, заведомо ложных сведений и дискредитации вооруженных сил, а вот за хулиганку 1000 человек, например.
Я думаю, что здесь нет никакого упущения, просто мир меняется.
Мир
меняется, меняется общественное отношение, меняются угрозы в отношении нашего государства и наших граждан. И законодатель, как, ну, право – это живая материя. Когда происходит сбой в системных каких-то взаимоотношениях между человеком, человеком, государством, человеком, организацией, этот системный сбой выявляется законодателями там, или практиками, и предлагается вот, вносить либо какие-то новые законы, либо поправки, которые этот сбой устраняют.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я вас благодарю за разъяснение. Дмитрий Краснов был с нами, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы. Написано следующее. Законопроект направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности. Сейчас осуществляются меры по блокированию финансов и имущества организаций физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Авторы законопроекта намерены уточнить обязанности финансовых организаций в части предоставления сведений о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Выявлять такие операции от финансовых институтов не потребуют. По мнению авторов законопроекта, положения документа не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку вводимое регулирование направлено на борьбу с финансированием экстремизма. Перечень организаций физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был учрежден еще в 2001 году. Сейчас открытая часть содержит 554 юрлица и 15046 физлиц. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, запрет на выезд из страны, а также ограничение на распоряжение имуществом. Если внесенные правительством поправки будут приняты, число фигурантов списка может вырасти. Но здесь важно, конечно, сравнивать, что по какой статье. Потому что в 23-м году, например, за хулиганство осудили около 1000 человек, за убийство 5500. Но неизвестно пока, скольким из них вменяли именно экстремистские мотивы. За распространение заведомо ложных сведений об использовании вооруженных сил или действий, направленных на их дискредитацию за последние два года с момента появления соответствующих статей в УК, были осуждены более 130 человек. Сейчас информационный выпуск и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Западные СМИ гремят уже сутки по поводу того, кого Дональд Трамп хочет видеть своим вице-президентом в случае своей победы на президентских выборах. Он выбрал сенатора Джея Ди Венса. Тут же пресса начала писать, что пресса припомнила этому сенатору, которого выбрал Трамп, резкие высказывания в адрес бывшего президента. И что в прошлом Венс называл Трампа идиотом и называл его американским Гитлером. Это по политике, я читаю вам. Спросили его про это и сегодня. В интервью Fox News сенатор признал, что в 2016 году скептически относился к Трампу, но тот был великим президентом и изменил мнение. Это прямая цитата. По данным NBC, Трамп при выборе вице-президента склонялся к кандидатуре малоизвестного и неспособного его затмить губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама, но по совету сыновей на прошлой неделе выбрал именно Венса. Еще говорили, что он может взять Теда Круза в качестве вице-президента, но в итоге выбрал Венса. Эдуард Лазанский с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Алло.
Нет, сейчас попробуем еще раз. Впервые Венс добился встречи с Трампом в 2021 году. Он, кстати, извинился перед бывшим президентом за прошлые высказывания. И тот не только простил его, но и поддержал в борьбе за место в Сенате от штата Огайо. Об этом пишет уже The Times. Еще обращает на себя внимание, в частности, автор телеграм-канала «С берега Гудзона», что Венс, он в прошлом журналист, причем журналист, который работал в «Горячих точках». Тоже любопытно. Эдуард Дмитриевич, давайте наша вторая с вами попытка. Алло. Алло.
Алло.
Нет, еще странно что-то получается. Давайте попробуем еще раз. Интересно, на что обращает внимание пресса, которая не симпатизирует Дональду Трампу? Это что, вот кто-то кого-то когда-то как-то обозвал? Ну, то есть предлагается играть опять на эмоциях. Стандартно. Ну, то есть, а как будто бы Дональд Трамп не знал, что про него кто-то что-то говорил. А вообще-то кажется, что Дональду Трампу, в принципе, все равно, кто о нем что говорил. Особенно после того, что произошло пару дней назад. Потому что выплеск ненависти настолько мощный там, в Соединенных Штатах Америки, что Дональда Трампа едва не убили. И спасла его экспрессия, опять же. То, что он очень активно жестикулировал, и, значит, в итоге пуля попала ему не в голову, а в ухо. Ухо задело. И в любом случае интересно, стоит ли искать какой-то символизм о том, кого Трамп выдвигает вице-президентом. И интересно, на что пресса обращает внимание, что вот кто-то кого-то когда-то обидел, и поэтому это уже не тот человек, и поэтому зачем он выбрал. 7373-948, телефон прямого эфира. Джей Ди Венс антикитаист, говорит Валерий. Но даже если и так, в любом случае в американской политике есть кто-то анти. Антикитаист, антииронист, антирусский. Там, проукраинский, неважно какой. Вот. В данном случае важно понимать, конечно, какая все-таки тема на повестке ключевая. Какая тема ключевая? Это украинский вопрос, и поэтому нужно именно с этой точки зрения в России интересно анализировать Трампа в связке с этим Венсом. Или все-таки нужно смотреть не на Украину, не на украинский вопрос, а на вопрос, связанный с... там, с Китаем, с борьбой с Китаем, потому что как раз Дональд Трамп, в частности, был инициатором вот этой полномасштабной торговой войны с Китайской Народной Республикой. Что еще интересного про Джея Ди Венса пишут? Сейчас я вас с этим познакомлю. Чем известен этот кандидат? Значит, он родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, это штат Огайо. После окончания школы поступил на службу в корпус морской пехоты США. Служил военным корреспондентом до 2007 года. Участвовал в войне в Ираке в составе 2-го авиакрыла морской пехоты. Окончил университет Огайо. Что еще? Опубликовали его книгу. То есть он и книги писал еще. Что еще интересного? Стал соучредителем венчурной компании. То есть здесь все... И журналистика, и бизнес, и книгоиздательство, и политика. Эдуард Лазанский, попытка номер 3. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отлично. Скажите, пожалуйста, стоит ли, в принципе, искать какой-то символизм в том, кого Трамп выдвигает своим вице-президентом?
Ну, абсолютно. Это же его главная опора. И если вспомнить, что произошло с его предыдущим выбором, Пенс, ну, он просто предал своего президента, противостоял практически всем его идеям, в том числе улучшить отношения с Россией. Он сорвал назначение на пост советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна, который тоже был настроен на дружбу с Россией. Ну, и вот это, собственно, и привело и к... Не только Пенс, конечно, там всякие другие. Он окружил себя Трамп командой, которая, ну, все его предали. И Госдеп, и Пентагон, там Совет национальной безопасности. Вот. И теперь Пенс – это новая такая идея, очень символично, потому что Венс, да, он там раньше говорил какие-то неприятности, ну, в политике так бывает, особенно когда с кем-то конкурируешь, а он извинился, нашел себе, он все-таки военный офицер, марин, он пришел, извинился, и теперь у него, по крайней мере, вот в той теме, которая всех, я думаю, радиослушателей волнует, а это окончание войны на Украине, то здесь Венс, он лидер в Сенате, который вообще голосовал против выделения этих 60 миллиардов, не только, вообще считает, что нужно эту войну заканчивать. А, и в этом смысле он будет помогать Трампу, который тоже хочет это сделать.
Но, Эдуард Дмитриевич, а нас, ну, в принципе, украинский вопрос, он один из разве ключевых в повестке Трампа? Кажется, что Украина в меньшей степени, там больше про Китай речь идет. То есть, насколько я понимаю, мы опять рискуем попасть вот в эту ловушку, ловушку надежды, что придет Трамп, а еще и Венс, и вот такое комбо, и тогда Украине перерубят оружейный поток, и все быстро закончится.
Ну, понимаете, вот Китай – это отдельная тема.
Да.
И этот Венс, и Трамп тоже, они, ну, считают, что главный соперник для Америки – это не Россия, а Китай. Вообще не нужно было вмешиваться в конфликт с Россией по поводу Украины, потому что для Америки Украина не является каким-то экзистенциальным моментом. Для России это так, а для Америки нет. Но тут, я думаю, что придется, наверное, умерить пыл и Венсу, и Трампу. Мощь Китая это не позволит. И самый разумный подход, я надеюсь, что Трамп и Венс это поймут. Надо не пытаться как-то покорить Китай или там сдерживать Китай. Нужно договориться. Всегда можно договориться. Вот хороший пример, как нужно договариваться в конфликтах, это БРИКС. Я держу одну какую-то статью в американской прессе, он предложил Америке в сторону вступить в БРИКС, и тогда мы бы могли бы покончить с войнами, а, значит, заниматься такими делами, которые выгодны для всех. Но пока, на данном этапе, главное остановить войну, потому что там много у Венца там других вопросов, там и его там высказывания, которые могут толкнуть женщин там про аборты и другое, но все-таки, если будет Третья мировая, то что все эти остальные вещи, они уже несущественны. Главное остановить войну. И вот Трамп и Венс, они обещают это сделать. И это, поэтому вот я буду за них голосовать.
Эдуард Дмитриевич, насколько такая комбинация Трамп и Венс вызывает обеспокоенность, например, у демократов? Что они могут против них представить?
У них там сейчас полный хаос. После того, что произошло, и, во-первых, выступление... не только в, значит, дебатах этих сокрушительных для Байдена, а также и НАТО, как он там выступал на пресс-конференции, у них паника. У них паника, а тут еще и вот то, что произошло, попытка покушения, ведь она в значительной степени, там, конечно, там идет расследование, и куда пойдут следы, очень много указывает на то, что вот эта вот риторика демократической партии, прессы, там вплоть не только там в сравнении с Гитлером и другие, а просто призывы к уничтожению Трампа. Причем и даже со стороны членов Конгресса. Это неслыханно. Вот. Это будут разборки. Они сейчас сидят в какой-то такой, я не знаю, в каких там своих кабинетах, думают, как из этого ситуации выйти. Тем более, что когда до этого, до того, как произошло это покушение, то многие члены, причем руководящие члены Демократической партии и столпы американской прессы, там, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, которые всегда поддерживают демократов Байдена, они начали требовать, чтобы Байден сошел с дистанции. А сейчас, после покушения, там немножко все изменилось, Байден вдруг начал говорить какие-то примирительные вещи, даже позвонил Трампу. Угу. В общем, сейчас как они будут себя вести, понять трудно. Единственное, что у республиканцев сейчас идет такое настроение бодрое после того, чтобы Трамп выжил вот после этого покушения, а у них их лидер Байден, это просто не понимает вообще, что он Понятно. Говорит. Так что вот пока все на подъеме. То есть не хочу быть слишком большим оптимистом, но знаете, когда все-таки большие надежды, нужно все-таки сдерживать свои эмоции. Я просто не мог сдержаться, потому что я смотрел, кого же он выберет. Там было много кандидатов других. Угу. Я был за Венца, и вот, ну, так я вчера праздновал.
Понятно. Спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Вас благодарю. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Рассказал, что эта комбинация ему очень нравится. Валерий отмечает, что свою книгу Венс написал под влиянием Эммилин Чуа, а дама топит сильно за независимый Китай. А Сергей говорит, в Трампа стрелял Крокс, теракт был в марте в Крокусе, совпадение или кто-то там играет символ. Ой, Сергей, давайте не будем в конспирологию, пожалуйста. Просто есть совпадение в буквах. И вообще не надо искать здесь какие-то дополнительные какие-то конспирологические смыслы. Вот. Интересно, так, еще пишет, Алексей пишет, интересно, как американская пресса реагирует на такую комбинацию. Он же еще небось цисгендерный. Да. Он же, интересно, почему вдруг эту тему подняли, он действительно, он женат много лет, у него трое детей у Венса, и поэтому там, в общем, есть поводы для того, чтобы его недолюбливать. Венс больше трампист, чем сам Трамп, говорит Алишер. Кто-то говорит, что в меньшей степени, но давайте еще раз, мы с вами эту комбинаторику рассматриваем, потому что, ну, это интересно. Это интересно. Но это не значит, что надо сейчас потирать руки и говорить, о, точно, а еще после покушения, а еще Трампа выдвинули, а еще вот он взял такого себе вице-президента, и они топят против Китая, но, значит, за то, чтобы на Украине все прекратилось. Давайте дождемся реальных действий. И не будем, тем более американским политикам, выдавать какие-то кредиты доверия. Вспомните 2016 год. В 2016 году все кричали с серьезными лицами, Трамп наш, ничего такого не будет, все наконец-то помиримся, мир, дружба, жвачка. Мир гораздо сложнее. И поэтому просто интересно смотреть, интересно наблюдать, интересно, кого выдвинут демократы, потому что в Штатах действительно довольно серьезный политический кризис. И когда кого-то выберут, и когда этот кто-то победитель будет уже свою политику реализовывать в реальности на земле, тогда можно будет смотреть. Выгодный, невыгодный, удобный, неудобный, миролюбивый, воинствующий, ну и далее по списку.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Торжественно. Теперь стоит торжественно, наверное, зачитать эту новость. В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда после ДТП. Пишет об этом РБК. Его изъяли у студента-дизайнера, который в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину пожилую. Молодому человеку на 18 месяцев запретили пользоваться транспортным средством после того, как признали виновным по статье 264.1. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Поскольку он сначала не пришел в отделение судебных приставов, его подвергли принудительному приводу. После этого парень пришел в отделение и отдал приставу свой самокат. Приставы заявили, что это первый такой случай в Москве. Так, стоимость самоката варьируется от 130 до 410 тысяч рублей, кстати, в зависимости от версии. Дорогой самокат. Самокат личный был, не шеринговый. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот еще параллельно обсуждали штрафы в отношении самокатчиков. Это все-таки наказание носит имитационный какой-то характер или нет, система заработала?
Сложно сказать, да, не видев материала дела, все-таки угу. Это суд в рамках уголовного дела изъял, либо это приставы судебные в порядке взыскания каких-либо денежных средств изъяли этот электросамокат у данного гражданина. Но, в принципе, нам Верховный суд еще в начале этого года указал, что электросамокат, объем двигателя, мощность двигателя которого превышает 250 Вт, фактически является транспортным средством, и на него распространяются все те же самые санкции, что и на любое иное транспортное средство, ну, на тот же самый автомобиль. Поэтому не исключено, что районный суд в Москве рассмотрел уголовное дело и в данной ситуации применил обязательную конфискацию транспортного средства у гражданина, который повторно попался в состояние опьянения.
Ну, причем интересно, да, что он, говорят, сам пришел и отдал свой самокат добровольно, а ему потом вернут его, нет?
Нет, если произведена конфискация в рамках уголовного дела, эта конфискация происходит навсегда в пользу государства.
Лев, с вашей точки зрения, есть ли определенного рода сложности применения там новых или дальнейших еще будущих каких-то статей в адрес самокатчиков, которые пользуются шеринговыми самокатами или которые находятся в личном пользовании?
Да, конечно, у нас до сих пор нет четкого понимания, как у сотрудников полиции, либо там у других служб, которые осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения. Все-таки электросамокат – это транспортное средство, либо это не транспортное средство. С учетом того, что у шеринговых компаний мощность двигателя меньше 250 Вт, то сотрудники полиции вообще во внимание обычно их не берут, потому что там штрафы варьируются от 500 до 1500 рублей и дольше занимают время вынесения постановления о штрафе, нежели какое-то воздействие на того, на то лицо, которое управляет данным электросамокатом. Поэтому необходимо четко разграничить, когда все-таки водитель электросамоката несет ответственность, какой размер штрафа или какое наказание, чтобы все это понимали. И чтобы все понимали, что им грозит в том числе лишение прав и возможная конфискация транспортного средства.
А как вы думаете, с электросамокатами будет, ну, примерно то же самое, как с принуждением водителей быть более вежливыми, когда камеры включились, жесткие наказания за непропуск пешеходов? Ну, то есть в данном случае именно штрафные санкции в основе, воспитания и соблюдения правил дорожного движения или время должно просто пройти?
Нет, я думаю, только камеры. В данной ситуации помогут только камеры, жесткие штрафные санкции. Причем, я думаю, санкции надо вводить большие в отношении шеринговых компаний и компаний, которые занимаются у нас доставкой еды и прочих товаров на тех же электросамокатах и электровелосипедах. То есть их оштрафовать на несколько миллионов, и они тогда наведут порядок среди своих работников, либо которые официально у них трудоустроены, либо неофициально. И мы увидим моментально, как порядок начнет вводиться в этой сфере транспорта.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Я вас благодарю. Лев Воропаев был с нами, автоюрист. Здесь сразу две новости, кстати, за сутки пришли по поводу санкций в отношении электросамокатчиков. Во-первых, да, конфискация электросамоката по решению суда после ДТП, то, о чем я вам сказала. Но здесь не шеринговый самокат, здесь обычный личный самокат, в собственности находящийся. И еще вчера писали, что в Москве начали штрафовать самокатчиков с помощью камер. Власти занимались разработкой законопроекта, ограничивающего свободную езду на самокатах. Меры были необходимы. Так, и в итоге что? Камера фиксирует проезд электросамоката по зебре. То есть надо спешиваться, а электросамокатчики едут, не спешиваются. И поэтому говорят, что камеры начали выявлять этих людей. 7373-948, телефон прямой эфир. То есть там фиксируется номер самоката. Если видно, что самокатчик не спешился, а проехал, то ему, соответственно, там, ну, видимо, через приложение, через что-то приходит какой-то штраф. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу электросамокатов. Какие меры с вашей точки зрения? Какие меры? Или вы считаете, что любая борьба носит имитационный характер? Тут интересно, кстати, уже разные аналитики начали высказываться на этот счет. И эти аналитики говорили, что это какая-то имитационная борьба. И вот есть велосипеды, с ними тоже проблема. Но вот электросамокаты. Кто-то, конечно, начал говорить, это отвлечение внимания. От чего отвлечение внимания? Ну, тоже непонятно, правда? Может быть, для кого-то это отвлечение внимания, когда люди заняты какими-то другими вещами. Но по факту жители Москвы, например, действительно беспокоит активность электросамокатчиков и их там игнорирование правил дорожного движения в принципе. Значит, этим нужно заниматься. Вопрос как? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Может быть, вы считаете, что мало времени слишком прошло, то есть электросамокатов много, а нормативная база пока не выработана, и, соответственно, вот приходится мириться с тем, что есть. Но, правда, не работает, к сожалению, еще инстинкт самосохранения. То есть ездят по трое. Видели эти комбинации? Я видела недавно. Мужчина едет, впереди ребенок и на плечах ребенок. Ну, то есть вот прям и едут, и спокойно едут. Может быть, там, с инструкциями какими-то незнакомыми, может быть, ну, как бы запас, считается, что второй ребенок запасной, непонятно. Но взрослые люди так ездят. Номера заклеивать будут, говорит джекпот. Номера заклеивать, может быть, будут, кстати, но это тоже, это прям совсем, ну, согласитесь. То есть беру электросамокат, заклеиваю номера, потому что рассчитываю изначально на нарушение правил дорожного движения, правда? Потому что мне не то, что власти не указ, говорят эти люди, убежденные, а мне просто там людей не жалко других, там... Что еще? Не проявляю уважения к другим людям. Я еду, расступитесь все, разбегайтесь по сторонам. Ну, вот это из этой серии, правда? Вот, то есть я просто не знаю, кто здесь гораздо смешнее. Электросамокатчик, заклеивающий номера, или, например, человек на Бентли, который стыдливо тоже прикрывает номер, чтобы его пеший инспектор ЦУДД не сфотографировал за неправильную парковку. Но таких я давно уже не видела. Так, в шеринге штрафы через приложение могут выставить и даже ограничение пользования сделать. И все легко отслеживается. Так что самокаты можно наказывать. Одно дело номера заклеить, другое, когда тебе сам оператор самоката по GPS выписывает штрафы. Здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло.
У вас вот идет полемика о самокатах.
Да, да, как их... да, да, да.
Вот, я уже в эфире, наверное.
Да, да? Так точно.
Вы знаете, я вот недавно приехал из Испании, так получилось.
Так.
И был там довольно...
Не оправдывайтесь.
Да. Нет, в том смысле, что в разных городах был, вот я вот об этом. И вы знаете, вот что я увидел, какую разницу. У нас, ну, в частности, в Москве, я про Москву буду говорить, у нас не оборудованы дороги для движения... Именно такого транспорта, как самокат.
У нас оборудованы тротуары, видимо.
Для вы них это единственное, что могу сказать. Для этого отдали тротуар на откуп. Еще бы отдали бы их для мотоциклов. Ну и тогда было бы все красиво. Mm-hmm. Везде, где вот я был, у них же они в ЕС и единым правилам подчиняются. Там сделано так. Вот в частности, в Бенедорме есть такой город. Mm-hmm. Есть дорога. И на ней разделительная полоса. Угу. Вот разделительную полосу они отдали как раз-таки на откуп вот этим самокатам, мопедам там.
Велосипедам, ну, понятно.
Да, и она красным выделена, довольно широкой, двусторонняя во многих частях, во многих угу. односторонняя.
Ну, интересно.
Едут, никому не мешают, никого не сбивают. Залетел под машину сам, нарушив правила, извините, страх.
Спасибо, но это, кстати, идея. То есть мы возвращаемся с вами к теме строительства велодорожек, которая у нас активно продвигалась лет 10 назад, когда строили велодорожки, как раз отвоевывая территорию у автомобилей. Сейчас велодорожек, кстати, не я не видела, чтобы где-то вот новые прям оборудовали велодорожки. Но есть, правда, да, есть широкие тротуары. И когда была программа по расширению тротуаров, предполагали ли, что тротуары будут между собой делить и бороться фактически за место на широком тротуаре, который сначала делался для пешеходов, бороться будут пешеходы и самокатчики. Вот была ли такая, или оно само сложилось? Тоже интересно, согласитесь. 7-3-7-3-9-4. Потому что пешеход раньше как продвигался, да, какая логика? Что машин слишком много, дороги слишком широкие, тротуары совсем маленькие, пешеходам некомфортно, веранды летние невозможно построить, поэтому давайте у автомобиля заберем, тротуар расширим, и тогда будет пешеходам хорошо. Праздник длился недолго, потому что техника не стоит на месте, и появились самокаты электрические, которым, естественно, страшно ехать по трассе, по дороге, по оживленной магистрали. Поэтому они куда забрались? На тротуар. Вопрос, куда деваться пешеход? То есть понятно, что часть пешеходов, конечно же, перешла на электросамокат, пересела. Эти пешеходы, которые топили изначально за то, чтобы отдайте нам территорию, у автомобилей заберите, потому что их слишком много, нас слишком мало, они теперь начали притеснять пешеходов. То есть изначально, как бы здесь важно понимать, никто не против развития технического прогресса, но правила нужны, чтобы всем было безопасно и комфортно. 15 часов новости, и мы продолжим.